воскресный эфир. Но эфир у нас традиционный, а место его проведения сегодня не очень. Я сегодня нахожусь с визитом в Петрозаводске и вот веду наше сегодняшнее общение из отеля. Итак, сегодня наш стрим мы с вами назвали «Что нам делать с Украиной?». Этот вопрос, я думаю, что сегодня задают себе не только граждане России, не только российские политики, но и политики всего мира. Но давайте начнем с другой новости, абсолютно невеселой и печальной. Сегодня в сети появились ролики, на которых показываются издевательства над российскими военнопленными со стороны нацистов. Мне хотелось бы сказать несколько слов по этому поводу. Первое. Я думаю, что мы с вами ни в коем случае не должны распространять эти ролики, хотя бы из уважения к нашим солдатам и к тем, кто на этих страшных кадрах, и к тем, кто сейчас находится в зоне боевых действий. У них есть родные, близкие, и подобные ролики мы не должны с вами распространять. Информационный век – это не значит, что мы должны все и всегда, так сказать, рассылать друг другу. Не надо этого делать, хотя бы по этой причине. Теперь, что касается, как к этому относиться. К сожалению, это не первая война, в которой участвует Россия. Это не первые ролики, которые мы с вами видим по отношению к нашим солдатам. Подобные ролики снимались когда-то на Кавказе. Мы видели подобные ролики, снимались в Сирии. Если помните, там с голливудским размахом пытались деморализовать весь мир, рекламируя тот самый запрещенный в России ИГИЛ, когда людям на камеру перерезали горло. Вот это из этой той же самой серии. Издевательство над пленными, над мертвыми – это признак подлости и низости. Ни один уважающий себя воин, ни из одной армии не будет издеваться над пленными и тем более над мертвыми. А уже есть, собственно говоря, свидетельство, что есть факты глумления над погибшими нашими солдатами. Но мы, русские, не должны уподобляться вот тому, что там происходит. Что нужно с этим делать? Нужно соблюдать конвенции по военнопленным в отношении тех, кто попал в российский плен. Как говорится, попал в плен, тебе повезло. Это, во-первых, будет побуждать украинских солдат сдаваться, переходить на сторону войск ДНР, ЛНР и России. Те, кто совершили преступление, будут судимы, ну а дальше в соответствии с Уголовным кодексом. В Уголовном кодексе ДНР, ЛНР нет моратория на смертную казнь. Я думаю, что в России в самое ближайшее время он будет отменен. Ни в коем случае нельзя уподобляться этим нацистам. Мы не такие, мы не можем так и не должны так поступать. Теперь несколько слов о том, какое это возымеет действие. Прямо противоположное тому, которое хотели достигнуть, значит, подонки, которые снимают такие ролики и осуществляют такие действия. Теперь каждый российский военнослужащий будет знать, что в случае, если он в плен, что может с ним произойти. И ожесточенное сопротивление наших солдат будет еще больше. В плен попадать ни в коем случае нельзя. Так что, если кто-то хотел деморализовать наших военнослужащих, побудить их, не знаю, к дезертирству, не дай бог, к невыполнению своего долга, то у этого ничего не получится. Наоборот, действие будет диаметрально противоположное. Ну а для российского общества, ну, собственно говоря, еще одно страшное доказательство того, что мы с вами и так знали, с кем сражается наша армия, с кем сражается ДНР, ЛНР на территории современной Украины. Так что вот ситуация с этими роликами, дорогие друзья, такова. Теперь давайте вернемся к главному вопросу, который мы собирались обсудить. Что нам делать с Украиной? Давайте зайдем с другой стороны. Давайте подумаем, что хотел бы Запад, который и создал антироссию на территории современного украинского государства. И самое главное, который будет всегда поддерживать на территории любого украинского государства при первой возможности русофобию, запрет русского языка, гонение на русских и старательно будет перепрошивать, изменять психологию, ментальность самоощущение людей, которые там живут. Делать из русских не русских. Вот если коротко выразить то, что там будет происходить. Ну, собственно говоря, позиция западных государств, она потихонечку проясняется для тех, кто в этом сомневался. Если какие-то отпетые укронацисты думали, что Европа, и тем более Соединенные Штаты Америки, поможет чем-то большим, чем словами и продажи оружия, еще раз подчеркиваю, продажи оружия, вот эти разговоры о том, что там оказывается помощь, это все от лукавого. Такую же помощь, мы уже не раз с вами говорили, вам окажут в ближайшем банке, когда выдадут кредит. Только помощью, наверное, называть это невозможно. Никто не знает, какие договоры подписывает Зеленский, на каких условиях Запад осуществляет те поставки вооружения, которые, по словам Зеленского и западных политиков, продолжаются. Эти договоры никто не показывает, никто ничего не говорит. Зеленский гастролирует по эфиру различных парламентов, ну, выклянчивает там что-то, но это не значит, что ему дают бесплатно. Они выделяют какие-то средства, эти средства оставляют сами себе, старые свои всевозможные, ну, старые по сроку производства, но, к сожалению, не по боевым качествам вооружения передают Украине или пытаются передать. А что еще должно украинское государство, никто не знает. Когда-то, конечно, это будет известно, но когда это будет, Зеленский будет либо героически погибшим президентом, которого его охрана застрелит на руинах его рейхсканцелярии, или он будет сидеть в Лондоне в правительстве в изгнании. Так что отвечать ему за это все равно толком не придется. Это значит, что он подпишет сейчас все, что угодно. Но вот от этого понимания давайте двинемся дальше. Итак, Западу нужно украинское государство во что бы то ни стало. В каком виде, неважно. Чем больше, тем лучше. Но нужно, чтобы можно было что-то называть Украиной, говорить, что президент этого чего-то Зеленский, и это что-то якобы хочет того-то или сего-то, или никогда не признает единство России и Крыма, никогда не признает суверенитет республик Донбасса и тому подобное. Вот это они хотят. Поэтому Польша, которая, конечно, не является в данном случае инициатором процесса, но является исполнителем его, получает задание от своих американских партнеров осуществить попытку ввода некого контингента войск на территорию современной Украины. Естественно, под самым благовидным предлогом. Естественно, миротворцы они. Конечно, кто же еще, то, собственно говоря. Но цель-то у них не остановить кровопролитие. Они 8 лет не пытались этого делать и почему-то не вводили никаких миротворцев. И даже не пытались это делать на Донбассе. Они хотят просто ввести воинский контингент Польши, Литвы и занять некоторые территории, несколько областей Западной Украины для того, чтобы сохранить там нынешний киевский режим, чтобы туда не могла войти российская армия. Логика такая. Никто не хочет столкновения ни Россия, ни НАТО друг с другом, поэтому если они введут войска НАТО на территорию части Украины, то Россия туда не введет свои войска, и таким образом Украина с нынешним режимом будет сохранена на части ее территории. Это Запад вполне устроит. Вопрос. А нас это устроит? Нет. И поэтому прозвучали достаточно мягкие, но твердые, я бы даже сказал, жесткие заявления Лаврова и Пескова, которые сказали, что такие столкновения потенциальные могут привести к возникновению войны в Европе. Может быть, даже с применением ядерного оружия, которое, согласно нашей российской концепции, может применяться в случае, значит, угрозы нашей государственности. И на саммите, на встрече НАТО было принято решение, что никакие польские войска туда не войдут. Но при этом Украине посылают вооружение. То есть продолжают подливать бензина в огонь. Вот это они делают. Итак, их позиция нам понятна. Теперь давайте перейдем к нашей позиции. В данном случае мы с вами просто размышляем о том, что может происходить. Но сегодня была информация о том, что руководитель Луганской Народной Республики сказал о возможности проведения референдума и по вопросу воссоединения Луганской Народной Республики и России. Через некоторое время пошли сообщения о том, что сейчас этот референдум не будет проводиться. Значит, вот хочу пояснить, как такие новости создаются и что за этим стоит. Кто-то берет интервью у какого-то политика. И этот политик что-то говорит. Его спрашивают, как вы считаете, возможен референдум о вступлении Луганской Народной Республики в Россию? Ну, возможен, конечно. Так и отвечает руководство, руководитель, пасечник. А дальше это вытаскивается вперед, тиражируется, после чего приходится опровергать. Потому что, когда это все тиражируется на новостных лентах, возникает ощущение, что это вот сейчас будет проводиться референдум, вот завтра. Но сейчас, конечно, не время, и в этом смысле я согласен с депутатом Государственной Думы Леонидом Калашниковым, который сказал, что сейчас не самое лучшее время для проведения такого референдума. И мне тоже кажется, что надо несколько подождать. Нужно все-таки закончить операцию по денацификации и демилитаризации сегодняшней Украины. Вот это по поводу того, как создаются такие новости. Теперь по поводу того, что дальше делать, из чего надо исходить. Значит, любая часть территории украинского государства, сохранившая название Украина и управление сегодняшней киевской власти, будет немедленно по окончании операции России вновь накачиваться ненавистью, вооружением, деньгами, и точно так же ее будут готовить к войне с Россией. Если вы сомневаетесь, как говорится, мне не верите, поверьте британскому премьер-министру Борису Джонсону. Не далее, чем вчера, он сказал следующее. Ну, цитирую несколько вольно, что Британия начнет перевооружение украинской армии, как только закончится российская операция. Собственно говоря, тем самым Борис Джонсон, ну, я думаю, что вполне осознанно, заявляет следующее, посылает в Кремль сигнал. Говорит Борис Джонсон следующее. Дорогие друзья, вы в Кремле, пожалуйста, не питайте иллюзий. Если вы остановите операцию по демилитаризации Украины и не проведете ее на территории всей сегодняшней Украины, то мы, англичане, обязательно отправим там туда огромное количество вооружений. Вот не сомневайтесь, я вам, Борис Джонсон, это говорю. То есть, по сути, Борис Джонсон призывает прямо к определенным действиям российское руководство. Зачем он это делает? Ну, вопрос, как говорится, следующего порядка. Но мне хотелось бы обратить на это внимание тех, кто еще питает хоть какие-то иллюзии, находясь по ту сторону идеологических баррикад сегодня на Украине, о том, что делает Запад. Так вот, Запад прямо подталкивает Россию к тому, чтобы она не останавливалась. То есть Зеленскому они говорят что угодно, но в Кремль посылают совершенно иные сигналы. Ну и мы с вами в данном случае, я думаю, согласимся с тем тезисом, что любое украинское государство, которое сохранит патронаж Запада и будет управляться нынешним киевским режимом, будет немедленно использовано как русофобская площадка. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что лозунг сегодняшнего, ну не дня, а ближайших дней, если говорить на мове, Украина – це Россия. Перевожу, Украина – это Россия. Пора ставить вопрос о возможном необходимом воссоединении русского народа. Здесь хотелось бы пояснить для наших украинских братьев, не тех подонков, которые убивают наших раненых солдат и издеваются над пленными, а тех, кто призван в армию и не хочет воевать, для тех, кто сидит в городах, для тех, кто, может быть, даже уехал на Запад, спасаясь от катка, который подкатывается к его городу, но обязательно вернется на территорию Украины. Дорогие друзья, русские люди не могут быть оккупантами. Объясню вам почему. Потому что самих себя оккупировать невозможно. Русские люди всех национальностей, начиная от этнических славян, заканчивая, не знаю, представителями Крайнего Севера и жителями Кавказа, воспринимают территорию Украины как территорию России. Для нас это не иностранное государство. Для нас это место, территория, населенные такими же людьми, как мы. Мы относимся к вам так же, как к себе. Оккупанты всегда относятся к кому-то хуже, чем к себе. Для них народ, который они пришли оккупировать, для них народ второго сорта. Вот, дорогие друзья, это первое, что мне хотелось сказать. Второе. Я думаю, что сейчас надо вновь нам с вами активно пропагандировать идею предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. Мне даже кажется, что сейчас это более актуальный вопрос, чем это было чуть раньше. Поясню свою мысль. Для тех, кто первый раз слышит это, объясняю. Кто-то является гражданином Украины. Таких граждан около 40 миллионов или 36, не знаю сколько точно. Никто сейчас, наверное, точно не скажет. Каждый кто имеет паспорт Украины, имеет потенциальное право получить паспорт России. При одном условии, если он не совершил преступлений и если наши компетентные органы посчитают его достойным этого. Те, кто служит в нацистских батальонах, Порошенко, Зеленский, Саакашвили, прочая всякая нечисть, конечно, не должны получить российское гражданство и не получат. Все остальные могут. Но здесь опять добавляются всевозможные вещи. А вот если человек записался в тероборону, я думаю, что ФСБ должно внимательно приглядеться к этому человеку. Он лишится права на это гражданство. То есть принцип следующий. Смотрите, на территории ДНР, ЛНР сначала начали выдавать российские паспорта. Через определенный промежуток времени произошло государственное признание ДНР, ЛНР. С перспективой, как мы с вами понимаем, здесь уж мы не будем лукавить, воссоединение Донецкой и Луганских областей бывшей Украины с родиной-матерью, с Россией. Так вот, и на всей остальной территории России нужно действовать ровно так же. Мы никакие не оккупанты, мы освободители. Мы пришли освободить от, видите ли вы или не видите то, что у вас творят нацисты, нам отсюда это прекрасно заметно и видно. Но мы не оккупировать пришли кого-то, а сделать равными себе. Мы приходим, и каждый, кто имеет паспорт Украины, если не совершил таких преступлений, просто получает гражданство России. Не хотите – не получайте. Это право, а не обязанность. Если вы хотите быть исключительно гражданином Украины, пожалуйста, оставайтесь гражданином Украины. Если у вас при этом еще какие-то паспорта, да ради бога. Но те, кто хочет получить российское гражданство, те, кто видит в этом смысл, перспективу и будущее, давайте мы эти паспорта раздадим. А теперь представим себе эту информацию, которую мы должны всяческими средствами, начиная от громкоговорителей, кончая листовками, доводить до жителей украинских городов, потому что эта информация будет замалчиваться. Вот представьте, сидит какой-нибудь солдат в окопе. У него две перспективы. Перспектива первая – погибнуть или стать раненым или, не дай бог, инвалидом. Перспектива вторая – получить российский паспорт, потому что он просто военнослужащий, он не совершал никаких преступлений, но для этого ему нужно закончить сопротивление. Вопрос – что он выберет? Если таких военнослужащих 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, это меняет ситуацию. Вот я думаю, что идея российское гражданство каждому украинцу – это и в политическом, и в военном, и в информационном поле это важнейшая, важнейшая вещь, которую мы с вами должны пропагандировать. И мы идеи можем с вами доводить до реализации. В качестве примера, пожалуйста, торговля природными ресурсами за рубли. Об этом говорили многие экономисты. Но я напомню вам, дорогие друзья, что в книге «Национализация рубля», которую я написал в 2008 году, это один из первых, вообще первый шаг к суверенной экономике, к суверенной эмиссии. Вот прошло много лет, мы об этом говорили, писали, присоединились другие коллеги, кто-то говорил громче, кто-то тише, кто-то реже, кто-то, не знаю, кто-то чаще. И это реализовано. Это реализовано. В свое время выдача паспортов жителям Луганска и Донецка казалось невероятной, это было невозможно. Об этом говорили также многие общественные деятели, в том числе и ваш покорный слуга, и Захар Прилепин, и другие коллеги. Это реализовано. Сейчас, из 22-го года, в котором мы находимся, для нас это логично, конечно, а как же еще, паспорта надо давать. Но вы отмотайте год, в 16-й, это казалось невозможным, дорогие друзья. Но мы это сделали, мы этого добились, мы эту идею внедрили в массы, как сказали бы классики марксизма-ленинизма, и она реализуется. Поэтому сейчас у нас с вами вот такая важная задача – объяснить руководству России, объяснить народу России, который тоже имеет определенные сомнения по этому поводу, но самое главное – объяснить народу Украины, что мы хотим. Мы хотим сделать вас равными нам. Все разговоры об какой-то оккупации или еще о чем-то, об ограблении – это все глупости, пропаганда наших общих врагов. Вы на карту посмотрите. Украина – это большая страна, безусловно, большая. А вы посмотрите, какого размера Россия. И вот эта Россия станет вашей. ну, вместе с Россией вашей, собственно говоря, станет еще и Белоруссия, потому что у нас союзное государство. И ведь это только начало. Давайте скажем прямо, мы мыслим масштабно. И только в союзе с Россией, только вместе с Россией сегодняшние граждане Украины могут стать полноценным, полноправным мировым игроком. Без этого Украина обречена всегда быть инструментом в западных руках, который будет ее использовать для самых неблаговидных целей. Никакого процветания, никакого благополучия быть не может. А вот вместе с Россией мы снова сможем сделать так, чтобы без благословения русского царя в Европе не стреляла одна пушка. Не одна пушка, а может быть и во всем мире. Только воссоединение народа сделает нас вновь великими. И это прекрасно знают наши враги. Не случайно все, начиная от нацистских идеологов еще при Гитлере, заканчивая Бжезинским, всегда говорили, что Украина – это ключ к усилению или ослаблению России. Поэтому, дорогие украинские наши друзья, не давайте делать из себя инструмент. Присоединяйтесь к солдатам российской армии, военнослужащим ДНР и ЛНР. Как только нацисты будут прогнаны с территории Украины, там наступит мир на столетия вперед. Нет никакого повода для войны. Разговор «Чей Крым?» – это разговор англосаксонской пропаганды. Крым наш общий, так же, как станут общими нашими Сахалин, Камчатка, Ростовская область и вся остальная бескрайняя территория нашей матушки-родины. Ну вот, те мысли, которые мне хотелось с вами поделиться. Теперь, дорогие друзья, давайте попробуем ответить на ваши вопросы. Так, без России... Так, очень быстро пишите. Какова, по-вашему, судьба Прибалтики после денацификации Украины? Может ли Запад слить ее как ненужное? Значит, дорогие друзья, тут товарищ Сталин как-то написал такую статью. Она называется «Головокружение от успехов». Вот когда вы начинаете задавать такие вопросы, у меня складывается ощущение, что такое головокружение и происходит. О чем идет речь? Россия устраняет конкретный, опасный западный проект, который накачан оружием сверх всякой меры, который продал все свои национальные интересы, подписал все кабальные договоры и готовился к войне с Россией. Я вам сейчас даже, что называется, на пальцах напомню то, что мы с вами обсуждали, и еще раз мы просто арифметически, логически придем к выводу, что Украина готовилась к нападению на Донбасс. Даже если мы вот забудем про все те доказательства, которые уже сегодня по этому вопросу представлены. Но сначала про Прибалтику. Прибалтика – часть НАТО, поэтому любой конфликт с НАТО чреват войной с НАТО. Поэтому ни о каком взаимодействии с Прибалтикой сегодня речи быть не может, кроме экономического. Бойкот, блокада за ту русофобию, которая там происходит. Дипломатическое воздействие, но опять-таки, после окончания российской операции на Украине международный вес России вырастет очень и очень сильно. Мы объединимся с нашими украинскими братьями, и вместе мы сможем уже дипломатическими способами помогать русским, которых в Прибалтике притесняют. Но, конечно же, ни о какой силовой операции там речь идти не может. Но теперь давайте к доказательствам. Итак, мы с вами уже говорили о том, что президент России излечил весь мир от ковида. Я хотел напомнить вам хронологию всего этого. Для тех, кто потерял родных во время ковида, еще раз хочу подчеркнуть, мы в данном случае говорим о политической эпидемии, которая являлась основным движущим локомотивом тех всех ограничений, которые были введены и которые почти отменены. Вот сейчас я нахожусь в Петрозаводске, здесь масочный режим для общественных мероприятий еще сохраняется, так же, как и в моем родном Санкт-Петербурге. Вот недавно ходил на хоккей, и поскольку часто бываю в Москве, где масочный режим отменен даже в метро, с удивлением увидел, что вот нужно надевать эти самые маски. Итак, 15 января текущего года в Государственной Думе был снят с рассмотрения пресловутый закон о QR-кодах, который «Справедливая Россия за правду», в том числе и я лично, считал и считаю невозможным, ненужным и вредным. Наша позиция восторжествовала, закон был снят. Через три дня после этого Борис Джонсон на волне 200 тысяч заражений омикроном в Британии отменяет все и всяческие ограничения. После этого Швеция, Дания, Норвегия там на перегонки начинают все это дело отменять. Через некоторое время доходит дело и до отмены. И московский мэр тоже, значит, отменяет ограничения. Так вот, еще раз, хронология, дорогие друзья. Мы с вами много раз говорили о том, что главная задача того, что называется эпидемия ковида в мире, было разрушение мировой экономики, разрушение цепочек поставок, авиасообщений, производств, людей высаживают дома. Но разрушение не шло так быстро, как надо. Ну, хотя бы как-то шло. И вот после того, как Россия заявила о том, что она, по сути, выходит из этого проекта, потому что отказ в рассмотрении этого законопроекта – это сигнал, то организаторы ковидной эпидемии оказывались перед выбором. Первое, они не должны дать России первой снять ограничения. И поэтому действует Великобритания. Это одна из причин. А теперь самый главный вопрос. Кризис, который нужен Западу и который вы сейчас видите, они искусственно раздувают в своих экономиках. Пример. В США выросла цена на бензин. Причем тут Россия? Они говорят, что Путин виноват. Вранье наглое. 3% мы нефти туда поставляем. США крупнейшая нефтедобывающая страна. Почему у них растет цена? Потому что они ее поднимают искусственно. Им нужен кризис. Почему растет цена на бензин в Европе? По той же самой причине. Но в Европе кризис должен быть сильнее. То есть им нужен мировой кризис. Они пытались его достичь путем организации эпидемии. Эпидемия перестает быть мировой, а значит, ее нельзя соблюдать. Значит, нужно из нее выходить. Вопрос. Что на смену эпидемии, придя, может помочь им их цели достичь? Только война. Это значит, что примерно 18 января, посмотрите дату, когда Борис Джонсон снял все ограничения, вдруг резко. Борис Джонсон знал, что на территории Украины начнутся боевые действия, что война начнется на территории Европы. Вопрос. Откуда он это знал? Планы России были тогда еще не точны и не ясны. Это значит, что Борис Джонсон знал, что Украина начнет войну. То, о чем нам сегодня говорит российский генштаб, и доказательство, чему мы все время получаем и будем получать дальше. Великобритания руками Зеленского, руками украинской власти уже назначила войну в Европе на конец февраля, начало марта. И поэтому можно было снимать ограничения. Они хотели их снять их чуть позже, чуть плавнее. Но Путин снятием рассмотрения закона о QR-кодах подтолкнул их сделать это резко, чтобы Россия не сделала это раньше. То есть они сменили ковидную эпидемию на войну. Вот что, собственно говоря, произошло. Так, теперь давайте еще вопросы, дорогие друзья. В связи с экономическими изменениями в Европе, как, по-вашему, в Европе изменится рынок покупок жилья и кредитования западных банков на жилье? Это последнее, что меняется в негатив. Значит, рост ставок приводит к росту стоимости ипотеки. И я думаю, что велика вероятность, что будет попытка разыграть сценарий 2008 года, когда нам говорили, что один безработный негр не заплатил за ипотеку, Фанни Мэй и Фредди Мэк, ипотечные агентства в США, сложились, за ними, значит, Лемон Бразерс, банк разорился и так далее и тому подобное. Но, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что, пожалуйста, ваши личные вопросы, брать ипотеку, не брать, еще что-то делать, вы, пожалуйста, на меня не возлагайте. Я излагаю вам собственное видение событий, но не надо на меня, на мои хрупкие плечи возлагать финансовую ответственность за все ваши семьи. Поэтому кризис готовится, кризис раскручивается, причем этот кризис не касается там России или еще кого-то, это мировой кризис они делают. И военный конфликт, который сегодня присутствует в Европе, они стараются использовать во многом как повод. Как повод. Согласитесь, что еще прошло всего лишь несколько недель, и логические цепочки не разрушились, и, так сказать, поставки какие-то не отсутствуют. А они уже прямо кризис, поднимаются цены, растет то, растет все и так далее и тому подобное. Так, двигаемся дальше, дорогие друзья. Так, можете ли уточнить по продаже газа за рубли? Вы в эфире ответили, что вам сложно за рубли продавать. Если контракт в долларах или евро, надо пересмотреть контракт, выйти из него. Значит, юридические тонкости, как пересматривать контракт, мы с вами сейчас оставимся за скобками. Но те, кто нам рассказывает, что нельзя пересмотреть контракт, это, я правильно понимаю, те же люди, которые украли все наши золотовалютные резервы, и как-то их это не смутило. Это те, кто перестали продавать нам запчасти к самолетам, которые до этого мы у них приобрели. Это те самые люди, которые вдруг прекратили гарантийное обслуживание различных товаров. Это те, кто вдруг побежали с нашего рынка. Это в каких договорах написано, что так можно делать? Есть факты, когда заплачены деньги, а товар не отгружается в Россию. И обратные факты, об этом многие говорят, что Россия товар или российская компания отгрузила на Запад товар, а деньги не получает. Это в каких договорах написано, что так можно? Просто им сказали, можно русских грабить. Вот убивать пока еще только на Донбассе можно или вот на нацистам на территории Украины. А грабить можно везде. То есть, пожалуйста, можете не перечислять деньги. Поэтому разговоры о том, что нельзя поменять строчку в контракте, валюту, оплату, я думаю, что это не вопрос. Ну, как говорится, тут ведь вопрос какой? Вот смотрите, мы говорим, вы платите на московской бирже рублями. Значит, прошу прощения, платите рублями Газпрому, а рубли, ну, возьмите где хотите, можете на московской бирже, например, их взять. Они говорят, нет, мы не хотим, мы вот все, не будем пересматривать контракт. Контракт это что? То, что вообще нельзя разорвать? Конечно, можно. Ну, просто мы говорим, что тогда контракт не действует, потому что, короче, юристы придумают, как это сделать. Нас волнует другое. Приход на московскую биржу всех этих ребят, которые будут упираться до последнего, означает изменение миропорядка ни больше, ни меньше. Поэтому, дорогие друзья, мы должны понимать, что они будут а. сопротивляться, б. готовить террористические атаки внутри России, с. заниматься подстрекательством к государственному перевороту, так сказать, заниматься терроризмом в отношении высших государственных чиновников. То есть то, что они всегда делали в отношении стран, которых рассматривали в качестве угрозы для себя. Мы для них представляем угрозу. Но мы и до этого представляли угрозу. Если вы скажете, что мы можем сделать, чтобы этого не было, я скажу вам, ничего. Посмотрите на карту. Мы своим существованием представляем угрозу. Но и это еще полбеды, дорогие друзья. Если бы они просто хотели нас расчленить и ослабить, это было бы полбеды. Но они хотят нас использовать против Китая. Посмотрите еще раз на эту карту и вспомните, кто из стран НАТО соседствует с Китаем. У кого общая граница? Никого. Мы граничим с Китаем, поэтому мы нужны им как инструмент для будущей борьбы и войны с Китаем. Поэтому они от нас никогда не отстанут, что бы мы ни делали. Ну а их выход за все рамки правил, законов и так далее развязывает нам руки. Ну, пусть платят в рублях. Пусть платят в рублях. Где они возьмут рубли? У Центрального банка на бирже. Не хотят брать там? Да, ну, значит, пусть не берут. Значит, будут сидеть без газа. Это же вопрос, знаете, вот такой. Давайте в другую плоскость перейдем. Вот в Петрозаводске я нахожусь. Сейчас придет какой-нибудь финн и пойдет в продовольственный магазин Петрозаводска со своим евро. Скажет, продайте мне, не знаю, что там финнам надо. Сыр нужно, не знаю, водка нужна. За евро. Ему что там скажут? Мы не продаем за евро. У нас вот рублевые цены. И можно возмущаться, говорить, что это неправильно. Но надо идти в обменник, дорогие друзья. Вот так и здесь должно быть. Можно возмущаться, говорить, но идите в обменник, который называется Московская биржа. Вот там покупайте на ваши евро, доллары, фунты, не знаю, на что еще, швейцарские франки, покупайте там рубли. По-другому это не работает. Потому что можно часами уговаривают продавца Петрозаводского магазина, но он вам не продаст, потому что это закон. Вот такой закон будет в России принят. Торговля только за рубли газом. Все. Все остальное – это нарушение закона. Вот, собственно говоря, и вся история. Пусть отказываются от своих санкций в отношении Центрального банка и всех остальных. Потому что здесь мы еще с вами должны понимать одну интересную вещь. У нас есть сальдо торгового баланса положительное. Это значит, что Российская Федерация ежегодно вывозит с территории Российской Федерации примерно значит, на 100-150 миллиардов долларов больше, чем ввозит. Вот когда вам говорят, что у нас засилие всего иностранного, это только часть правды. Вывозим мы на большую сумму. Так вот, для того, чтобы Запад получал больше, чем он дает нам, и была придумана вот эта кабальная финансовая система либеральная, в которой мы отдали наши природные ресурсы, получили за них компьютерные нолики под названием евро и доллары, и тут же на эти компьютерные нолики купили другие компьютерные нолики у них, называемые долговые обязательства европейских государств, Соединенных Штатов Америки, всяких разных совестливых западных компаний. То есть, по сути, мы отдали свои ресурсы, а после этого деньги полученные, ну, значительную часть от этих ресурсов, им же в долг и отдали. И вот эти деньги они сейчас у нас украли. И после этого эти люди нас еще учат, что нельзя нарушить пункты контракта. Ну, слушайте, это, честно скажу, смешно. Так вот, смотрите, поскольку есть это положительное сальдо внешнеторгового баланса, это значит, что для того, чтобы курс рубля был, как говорится, для них хороший, они должны нам еще на 100-150 миллиардов долларов что-то другого поставить. Потому что мы-то будем вывозить в тех же объемах, вот есть какое-то количество наших товаров, которые стоят какое-то количество долларов. Но рублей-то столько нет, поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы это все уравновешивалось на бирже, пожалуйста, на эти 100 миллиардов поставьте нам, что нам надо. Ну, собственно говоря, все, что вы поставляли раньше, но эти 100 миллиардов мы раньше вам в долг давали. Так что технологии, заводы, чтобы у нас в полный рост шло техническое перевооружение. Они скажут, не будем поставлять. Ну, не будем поставлять, значит, у вас не будет рублей. Не будет рублей, значит, не будет газа. Пожалуйста, никто никого не заставляет, как в Петрозаводском магазине. Дорогой товарищ Финн, хотите водку с сыром покупать? Давайте рубли. Не хотите? Идите куда-нибудь в другое место. Вот так примерно будет в ближайшее время выглядеть. Думаю, что сейчас мы получим огромное количество статей, не знаю, передач, еще кого-то. Умные аналитики, вот такие лысые, как я, будут говорить, что торговля за рубли – это ужасно, это плохо, это кошмар. Дорогие друзья, не поддавайтесь всему этому валу. Проплатить какую-то часть экспертов, часть из них проплачивать не надо, кто-то просто в плену иллюзий пребывает или искренне заблуждается, а может не искренне. Но сейчас саму идею будут торпедировать, нужно выстоять. Думаю, что вероятность отказа Запада закупать наши энергоресурсы, она велика. Но здесь есть хороший ответ. Вот смотрите, последовательность такая. Мы говорим, продавайте, пожалуйста, точнее, покупайте наш газ, пожалуйста, за рубли и только за рубли. Они говорят, а мы вообще не будем покупать ваш газ. Мы говорим, хорошо, не надо, продаем газ в Китай, но это правило не отменяем. Через несколько дней говорим, вы знаете, пшеница, уран, черные цветные металлы и нефть российская, вы знаете, тоже продаются только за рубли. Вы думаете, они смогут тут же сказать, а мы и это все не будем у вас покупать? Сомневаюсь я, дорогие друзья. Ну что, на этом давайте сегодняшний наш эфир, включение из Петрозаводска, и закончим. Всем вам всего самого хорошего. Завтра буду в Москве. Увидимся в телевизионных эфирах. До свидания, дорогие друзья.